Разница между кундалини-йогом и лая-йогом больше, чем разница между небом и землей. Потому что даже когда мы делаем техники, акцент все-таки на созерцании. Созерцание интегрируется со всеми техниками и выполняемыми действиями. Тогда практика верная. Когда же просто нет созерцания, есть желание получить плоды кундалини-йоги или другой техники, крии, к примеру, то мы делаем их бессознательно, желая в будущем получить некие плоды. Мы надеемся, жаждем, мы связаны, мы не в центре. У нас есть надежда и страх, и практика — это очередной трюк нашего ума, который только усиливает ложную фиксацию на самом себе. Когда же мы пребываем в присутствии, то мы делаем техники как вторичные, но это что-то наподобие, как утром чистить зубы. Когда мы чистим зубы, мы не думаем, что мы с помощью этого достигнем освобождения. Потому что мы знаем, что изначальное естественное состояние не может быть сотворено нами. Так же, как солнце не может быть сотворено посредством раскрытия глаз. Оно существует. Глазами мы только устраняем свое неведение. Тогда каждую секунду, чем бы мы ни занимались, мы словно находимся в центре бытия. Поэтому говорят, что лая-йога подобна парению Гаруды, орла, или подобна пребыванию на вершине. Чем бы мы ни занимались, мы удовлетворены, мы абсолютны, мы целостны, мы завершены, мы уже прибыли, мы не стремимся, мы не забегаем вперед и не ставим цели на будущее. Мы уже заняли абсолютную позицию и знаем, что она абсолютна, нам некуда двигаться, надо только держаться ее. Тем не менее, в относительном измерении, в качестве практики игры мы делаем методы, не связываясь с ними. Это такой тонкий момент, которых многих озадачивает. Я думаю, самое главное — это обрести по-настоящему связь с учением, с учителем, получить благословение передачи и практиковать его по-настоящему. Зная, что наша цель — это освободиться от сансары, превзойти собственное неведение и реализовать нашу пробужденную природу. Поскольку пробужденная природа, она сарвам, всеобщая полнота, то в ней находится место всему, абсолютно всему, в том числе и творчеству. Однако приоритет здесь отдается, разумеется, не творчеству или кармическим активностям, а пробужденной природе. Если же творчество исходит из малого «я», которое просто желает самоудовлетворяться таким образом, это, конечно, нельзя назвать практикой освобождения. Может, в мирском смысле это хорошая вещь, но с точки зрения конечной цели плода она не имеет большой пользы. Как бы не в этом дело. Можно творить, можно не творить. Вопрос, освобождаешься ты или нет. Если надо пожертвовать творчеством, то надо и творчеством пожертвовать. Потому что это творчество, оно еще не истинное, а исходящее из обусловленного понятийного ума. Когда же пробужденное осознавание проявится, творчество обязательно будет его сопровождать. Потому что творческая энергия и игра, танец спонтанных энергий — это свита саморожденной мудрости, это ее неотъемлемое качество. Всякий раз, когда мы выходим из непроявленного состояния, творчество сразу же начинается. Жизнь святого ситха или безумного адхута — это непрерывный танец, экстаз, непрерывная песня. Однако он не думает при этом «я творю», у него нет ни эгоистичной радости от творчества, ни сожаления, если он не может творить. Потому что это истинное творчество исходит из самого высшего источника. Поэтому, когда мы его реализовываем, этот вопрос, он сам по себе отпадает, поскольку источник нашего исконного «я» обладает спонтанной способностью к абсолютному творчеству. Истинный талант — это наше осознавание. Если мы не открываем пробуждение, то мы его зарываем, говорят веды. То человек, не реализовавший абсолютную природу, подобен убийце Брахмана. То есть не следует путать истинный талант с его отблеском. Все другие таланты — это просто мишура, внешнее проявление, химеры. Истинный талант — это потрясающее собственное осознавание, это абсолют. Когда мы его реализовываем, все остальные таланты, они проявляются без всяких проблем. Потому что мы здесь все-таки обсуждаем вопрос освобождения и как нам освободиться от сансарного бытия. Какими бы мирскими талантами ни пожертвовали мы, это не будет много. Потому что обусловленность сансары — это вещь не такая уж несерьезная. Существует огромное количество людей, которые лежат сейчас в больницах и умирают. У них одна мысль, безумная мысль — спастись. Перед ними бездна. И они не знают, что делать. Они думают, если бы вернуть все назад. Они готовы впитывать любое учение и практиковать его. Поэтому святые говорят, помни о непостоянстве. Практикуя, помни о непостоянстве. Перед лицом непостоянства все твои измышления, они не так уж важны. Потому что никогда не знаешь, сегодня ты человек, а завтра может наступить следующая жизнь. В каком ты мире окажешься? Однажды Кришна в диалоге с Арджуной указал ему на летящую птицу и сказал, смотри, вот это ворона. Арджуна сказал, да, это ворона. Через некоторое время Кришна сказал, смотри, какая же это ворона, это утка летит. Арджуна сказал, да, пожалуй, это утка. Потом Кришна сказал, да нет же, это не утка, это голубь. Арджуна сказал, точно, это голубь. Кришна сказал, ну ты и болван. Все, что не говоришь, с этим ты соглашаешься. У тебя что, своего мнения нет, что ли? Арджуна сказал, поскольку ты мой гуру, то для меня гораздо важнее посмотреть на эту птицу твоими глазами. А чем там она является, это не важно, потому что и утка, и ворона — это все иллюзия. Это называется также принцип гуру-йоги или сонастроенность с энергией гуру. Другими словами, чтобы быть сонастроенными с энергией гуру, мы должны открыться этой энергии и посмотреть на мир глазами его видения. Такая сонастроенность называется принципом преданности или гуру-йогой. Обычно это не объясняется начинающим. Однако, если вы поговорите со святыми или опытными практикующими, такая сонастроенность с энергией гуру — это больше 50% успеха в духовной практике. Разумеется, вопрос не в том, чтобы обрести преданность некому человеку, даже если он очень умен или вам нравится. Думать так — это означает обрести новые иллюзии. Гуру в тантрической традиции рассматривается не как тело и не как ум. Бессмысленно рассматривать гуру как человека или как набор каких-то концептуальных. Гуру рассматривается как абсолютное бытие, как исконный свет саморожденной мудрости, который проявляется посредством этого тела. Фактически, гуру — это сам ученик, только в другом теле и в пробужденном сознании, которое указывает на тот же свет внутри ученика. Когда практикой гуру-йоги сознание ученика смешивается, то ученик естественным образом входит в состояние передачи ума и открывает это естественное состояние. Поэтому гуру-йога означает вот такое смешивание. Не слишком пытайтесь умом понять учение, а попытайтесь открыться, чтобы такое смешивание начало работать. Тогда внутри вас будут происходить изменения. Разумеется, такое возможно только в том случае, если мы решаем практиковать учение. Это не касается, если мы просто любопытствующие.